Революция. Русская смута 1917 года.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Рязанского епархиального радио программа, посвященная столетию революционных событий 1917 года в России. Я ее ведущий Тимофей Трофимов. Сегодня мы продолжаем разговор о Рязани. Рязани накануне революционных событий 17-го года. Мы уже обсудили положение Рязани в конце 19-го, начале 20-го века. И гостем нашей студии вновь является Игорь Николаевич Канаев, рязанский краевед, историк. Игорь Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
И сегодня я хотел бы поговорить о тех событиях, которые происходили, собственно, накануне 1917 года, о тех событиях, которые, на мой взгляд, стали катализатором революции в России. Это события Первой мировой войны. Столетие еще ее продолжается с 1914 по 1918 год. Война длилась, если кто-то запамятовал. И с 2014 года вот эти памятные даты и вообще юбилейные даты вот этих военных событий Первой мировой, они продолжаются до сих пор. И вот о ней и о состоянии нашего города в этот период хотелось бы сегодня поговорить. Насколько из предыдущей программы я узнал, и надеюсь, вы тоже, что Рязань по населению как бы делилась по четвертям. И одна из четвертей населения нашего города – это были военные. Ну, значит, в сам период Первой мировой войны наверняка город имел важное значение. И если уж, конечно же, не дошло до линии фронта, все-таки она была далеко на западе, по сравнению с Великой Отечественной войной, со Второй мировой, когда уже вплотную к Рязани подходили. В принципе, подходя к Москве и к Рязанской земле подходили фашистские войска. То в Первой мировой войне как бы вроде бы и дальше было, но наверняка и рязанские полки отдельные принимали участие в этих сражениях. Вот об этом сегодня хотелось бы поговорить. Рязань в период Первой мировой войны накануне 17-го года. Вот так я примерно обрисовал, Игорь Николаевич. Ну вот какой Рязань встречает 1914 год? Что из себя представляет город и как дальше развиваются события?
Военный человек ведь он по присяге живет, и хочется ему или не хочется, понимает ли он, не понимает, все-таки приказ, выполнение приказа – это главное для любого военного. Всегда так было, есть, я надеюсь, будет. Если человек еще и к тому же понимает приказ правильно, если он воюет за правое дело, за родную страну, за идею, тогда и толк есть. А когда, например, он разными пропагандистами партийными доведен до состояния полусумасшествия, да, разными прокламациями, листовками, речами горячих таких голов, как замечательно показано вот в недавно вышедшем фильме про Льва Давыдовича Троцкого, Бронштейна, партийной кличка Троцкий. Ведь у каждого партийца была своя кличка. У Ленина 150 было, да? Кто не видел, посмотрите. Вот такие вот подобные агитаторы, такие вот собиратели идей, они как раз и поджигатели от этой мировой революции или того, чего им нужно было сделать.
Ну, и каким-то соображением.
По приказу мирового правительства или, скажем так, врагов нашей страны. Вот они очень благодатно чувствовали себя в солдатской среде. Почему? Люди, самые, пожалуй, настрадавшиеся вот в начале 20 века, это все-таки как раз те самые бедные солдатики, которым доставалось со всех сторон. И война их потрепала, и много раненых, и товарищи были погибшие во время войны. Самые благодатные почвы для того, чтобы их распропагандировать, чтобы они забыли о присяге, о своем долге, в конце концов, о чести, там, если это офицер, если это солдатик, то о своих родных, о земле, которую он оставил, служа в армии, или о той идее, ради которой, например, наша страна включилась в эту войну, защищая своих славянских братьев.
Но
да.
Ведь вообще Первая мировая война, конечно, к ней разные оценки и причины, предпосылок, но вот манифест ведь, который был издан Николаем II, ведь это действительно очень похож на манифест Александра I о войне Отечественной 1812 года, что воевать, пока последний вражеский солдат не покинет территории нашей Родины. И в конце концов, все-таки война-то была объявлена Германией, Россией,
конечно,
а не наоборот.
Конечно, понимание было. Недаром она в специальной литературе очень долго называлась Второй Отечественной войной, имея в виду первую 1812 года с двумя десятыми языками в главе с Наполеоном. И это также воспринималось поначалу. Но, может быть, много было и ура патриотических речей, хотя я никогда не придаю резко отрицательного значения слову патриотизм. Все-таки любовь к родине – это то, что держит человека всегда. А уж как его интерпретировать, это слово, некоторыми особенно вот такими, да, горячими головами, можно по-всякому, конечно. Но подъем патриотический, безусловно, был. Но везде, в интеллигенции, да, среди разночинцев, среди почти всех партий, исключением одной, и крестьянство поддержало, потому что идея братства среди христиан, среди близких по духу и по вере соседей наших балканских, она, ну, всегда русского человека, российского человека заставляла вступаться за слабого. А это как раз и был такой случай, когда нужно было вступить за слабого, обиженного, и люди это понимали. И пока не началась вот эта вот кампания по вранью, лжи и по перевиранию, да, этой замечательной идеи, когда все с ног на голову было поставлено, когда всеми, ну, такими, скажем, воззваниями, обращением к семье, количеству погибших, которые действительно были ошибки, скажем, и в военном командовании, да, безусловно, у каждой воюющей стороны они были. Но когда все это собиралось и подводилось так каждому человеку, доходило до не столько даже до сердца, до души, сколько для головы, да. То есть когда, надо признать, умелыми действиями вот эти вот пропагандисты, вот эти листовки, да, которые изощренным методом составлялись и так подавались, что действительно, скажем, война превратилась уже в так называемую империалистическую, чужую, не нашу. Вот это, конечно, надо отдать должное. Люди не глупые занимались такими вещами.
Ну, не глупые, конечно.
Вот в фильме это замечательно показано, а как раз Бронштейне о Троцком. Вот он как раз локомотив всего вот этого направления движения. И надо отдать должное еще и за границы, которая умело направляла, скажем, поток листовок, поток информации в нужном исполнении, в приземленном немножко виде, потому что большинство воюющих было крестьянами. И, надо сказать, болевые точки были найдены правильно. То есть это сработала профессиональная команда на то, чтобы переменить отношение к этой войне.
Такие пиар-менеджеры.
Пиар-менеджеры, если хотите,
западные,
да. Мы сегодня это видим на каждом шагу. Тогда это было внове, тогда это было совсем непривычно, поэтому люди, привыкшие верить на слово или верить всему напечатанному, тогда это, ну, было, ну, почти 100%. Значит, мы делаем вывод, что кампания вот такая пропагандистская, она очень удачна была.
Ну, еще сама война оказалась длительной, да, чего не ожидали, наверное. Все-таки войны такие масштабные, длительные. Ну, как-то, наверное, разочарование-то приходит.
Вы знаете, там были и объективные, и субъективные причины, и нестыковка действий и союзников, и приход к границам вражеской армии, и брожение, скажем, в стане врагов, или сплочение их в какие-то моменты, а у нас здесь некоторое расслабление, рассоединение, да, союзнических обязательств, даже предательство иногда, вот той же Антанты. Наша страна выступала несколько раз в качестве спасителя ситуации. И какой ценой? И вот люди этого не понимали, да и мы бы сейчас не поняли, потому что не всякая цена оправдывает средства, тем более, когда ты за кого-то там, за дядю, да, вот жертвуешь своей жизнью, а у тебя семья осталась, у тебя друг погиб, твой самый близкий.
Как Рязань, какое вот ее положение, если возвращаться к нашему городу, встретила, наверное, наш город, как и большинство, да,
все-таки с подъемом,
со сплочением, да. И все-таки город такой преимущественно монархического такого настроения.
Но война властей. Справедливая, она не просто так, это не просто вот бряться неоружием, это именно помочь в традициях нашего народа, помочь слабому обиженному, а это так и было.
Насколько я понимаю, наш губернатор в тот период как раз становится, вот этот Николай Николаевич Кисель-Загорянский, он предпринимает активные шаги по тому, чтобы ну, как-то консолидировать тоже общество и какие-то займы на помощь фронту оказывать.
Денежные потоки идут, организуется сразу сеть госпиталей, чем всегда славился наш город. Идет помощь отправляющимся на фронт, идет поддержка, идет такие хорошие статьи с посылом в печати, с солдатами разговаривают, понимаете, их не просто отдают приказ, ведь человека посылают на смерть иногда, и солдаты это знали. С ним пытаются поговорить по-человечески, потому что действительно цели-то у войны все-таки благородные в большей степени, и люди это понимают. Но вот когда пошли уже неудачи, провалы, подставы или, скажем, очень удачные действия вражеской стороны по дискредитации ситуации, по дискредитации армии, офицеров особенно, без хорошего командира, и солдаты тоже начинают распоясываться, уже разброд, шатание, в умах, уже сомнения, та ли это война, за что мы воюем. Ну вот литература, скажем, людям, которым сейчас 40-50, пожалуй, наверное, даже объяснять ничего не надо, потому что мы все это читали, еще начиная со школы, столько неправедных объяснений, да, столько грязи вылито на эту войну. Хотя, надо честно сказать, что действительно и ошибки были, да, и упущения, и слабину мы давали много раз. И руководство и страны, и командование не всегда умело действовало. Не только были Брусилова и подобные им в верхних эшелонах власти, но все равно русская армия все-таки сильна духом. Если мы уступали врагу, а мы уступали по многим показателям и в вооружении, и в тактике, и в технике, те же самые танки, впервые появившиеся, наделали много шума, и авиация, скажем, да, не совсем силы были на нашей стороне, то здесь, еще раз говорю, собрались и объективные, и субъективные причины.
Какие-то вот, собственно, полки из Рязанского края принимали участие?
Да, конечно, здесь они и формировались, здесь целый городок ведь был построен. Идея была сначала в городе Рязани образовать целый такой военный городок на окраине Рюминой рощи. Это нынешний Центральный парк культуры и отдыха, историческое его название — Рюмина роща. Потом, значит, перемещается в начале 20 века этот городок на окраину юго-западную Рязани. Мы знаем это место ныне как Октябрьский городок, хотя это Красные казармы, историческое название. Это огромное количество двух, трех, даже четырехэтажных зданий, и жилых, и учебных, и казармы, и клубы, и храм. Даже был сначала в палаточке, потом...
А красные казармы почему?
А красного цвета, ярко выделяющийся.
То есть это не на...
Нет. Ярко-красный кирпич морковного цвета, можно сказать, в чистом поле. Единственный рядом населенный пункт был. Вот, как ни странно, сейчас все это место настолько обстроено, что тяжело представить. А ведь раньше, 100 лет назад, было так, что маленькая деревушка поселения Дашки, которая на юго-западе, вот в той огромной котловине, где протекает речка Павловка, который примыкает к таким поселкам, известным рязанцам, как поселок Торфмаш, поселок Кирпичного завода, поселок Мехзавода, улица Павловская, там есть еще вот как раз по берегу реки Павловки, Октябрьский городок, который за железной дорогой, и второй Октябрьский городок, который перед железной дорогой. Вот основой вот этого всего юго-запада, огромного жилого района на 40 примерно тысяч жителей, послужили как раз красные казармы, куда были перемещены и резервные полки, и формирующиеся, и когда военные действия начались, и когда стали уже формироваться готовые к отправке на фронт полки, это стало чуть ли не главным местом вот в Подмосковье, на юго-востоке от Москвы, на той самой железнодорожной магистрали, а сюда сходились уже к тому времени две веточки. Нынешняя Рязань-2 – это направление к Трем морям, нынешняя Рязань-1 – это направление как раз к Дальнему Востоку. То есть здесь идет формирование, такой завязывается узел. Узел такой военный, один из самых крупных в Подмосковье.
То есть тут формировались полки не только рязанские, да?
Да, здесь по сути...
То есть сюда прибывали солдаты...
Да, в основном железная дорога сюда привозила формирование полки. Здесь же они, значит, пополнялись, обмундировывались и, скажем, или составлялись в некие части артиллерийские. Пехота, артиллерия, кавалерия. Здесь они, значит, по-новому, скажем, в условиях военного времени уже формировались, или уже готовые части, которые были давно сформированы, просто отправлялись уже как единое ядро, которому уже прибавляли вновь прибывших, скажем, по той же самой железной дороге. Резервные те же самые полки, те же самые сибирские, дальневосточные, потом уже, когда положение стало тяжелым на фронтах
То есть вот Рязань таким неким центром становится. Вот,
становится, да.
Со всей России.
И уже даже население преобладает военное. То есть уже несколько десятков тысяч человек. Не четверть, как мы с вами говорили, да, в мирное время. А тут уже до 40, даже с лишним тысяч человек, представьте. Ну, вся Рязань буквально кишела военными. Да, здесь и на квартирах постои были, квартировали в центре города. И штаб располагался и на Садовой той же улице, и на полковая церковь была на нынешней Свободе Владимирской, и в других частях города. Вот. Но таким центром все-таки были красные казармы. Это такой, ну, если хотите, памятник вот, Первой мировой или Второй Отечественной войны, как ее называют в специальной литературе.
Но у нас ведь много было и героев войны, я так понимаю, рязанцев. И сейчас книга памятная составляется, да, насколько я помню?
Я думаю, это одна из самых заслуженно забытых страниц, потому что подвиг солдата всегда подвиг. Потому что, еще раз говорю, он выполняет приказ, и он принимает присягу. И вот мы всегда уважаем людей, принявших присягу и стоящих до последнего на вот том, что он присягнул один раз. 2-3 раза, когда уже мы смотрим на человека уже как предателя, как шатающегося, как перестроящегося. Да? Перестройка в солдатской среде вот самое, наверное, вредное, что может быть. Если ты уж присягнул сознательно и один раз, то это же на всю жизнь.
А вот если говорить о производстве, как вот, вот мы сейчас я делаю вот такие, наверное, маячки, акценты. Значит, некий центр транзитный,
да.
Да, формирование Рязань становится полков при отправке их отсюда уже на фронт. Это центр госпитальный.
Обязательно это может быть, ну вот, пожалуй,
а
вот
где,
на этом направлении. А почти везде, где позволяли условия или где были возможности, где даже где можно и где нельзя. Вот повторение такое же более масштабное было во время уже Великой Отечественной войны. А вот основы были заложены как раз вот до первый такой опыт превращения всего города в огромный госпиталь. Причем это не только лежали, лечились. Да, кстати, к тому времени уже Салтыковка заработала. Это вот нынешнее название совершенно чужое, пришедшее извне, ну, случайного человека, Семашка, так называемая больница.
Это... Семашка никакого отношения?
Нет, конечно. Не ну, совершенно. Он ни сном, ни духом даже не был. Это построено Иван Андреевич Салтыковым, подаренный городу. Как раз она и пригодилась. Именно как центр, где делались операции самые сложные, и ампутации, и полостные операции, и ранения в голову. И весь город превратился в большой госпиталь не просто лежачих больных, а больных, за которыми ухаживали. Вот тут характер рязанцев и проявился. И характер, воля оторвать от себя кусок, не доесть самому, поделиться с ранеными, прийти с добрым словом, с концертом человеку безрукому, лишившемуся глаза, не знаю, со страшным ранением в беспамятстве, не знаю, менять бинты, то есть много добровольцев пришло в госпитале. Девчонки с мальчишками, гимназисты, школьники устраивали концерты для раненых, делились плодами своих садов и огородов. То есть пытались каким-то образом внести свою лепту вот в состояние раненых воинов. То есть такой был подъем, может, самое лучшее проявление христианских качеств, да, человека.
Милосердие.
Ну, все, помощи. Что можно сказать о настоящем христианине, проявилось как раз во время Первой мировой войны.
А какое-то производство для фронта в Рязани было или на тот момент еще не было сформировано?
Нет, Рязань. Плуги, бороны, которые изготовлялись на Сельмаше, мы знаем этот завод. Нет, пытались было перестроить что-то на военный лад. Скорее здесь, знаете, работали больше ватные фабрики, тулупы, валенки, все, что связано с обмундированием, с палатками, с обустройством
вот
быта. Такой центр интендантства, да? Центр обеспечения армии.
То
да,
есть это
конечно,
тут было, да?
Конечно, да. Питание, обмундирование, бинты, вата, все, что связано с лечением больных, все, что связано с столовым обеспечением фронта, да.
Какой город-то оказывается такой миролюбивый, даже в плане вот этому такому.
Ну, судьба такая у Рязани, это, я считаю, судьба. Как у каждого из нас есть судьба у человека. Вот судьба была, есть и будет, я надеюсь. У Рязани своя особенная судьба.
Ну, вот так вот у нас город со своей яркой индивидуальностью.
Да, возможно, вот эта вот яркая индивидуальность, вот этот вот стерженек, который в Рязани всегда был, есть и будет, он и не дал, ну, даже повода к тому, чтобы его переименовать.
Вот так вот, уважаемые радиослушатели, какой у нас город, замечательно. Мы об этом забываем, а он действительно тихо, мирно живет. И, с одной стороны, можно ругать провинции, все как болото иногда кажется, да, а с другой стороны, какое позитивное качество, некое тихое, спокойное такое чувство умиротворения. Спокойствие все-таки в Рязани присутствует. Некое вот это действительно, о чем мы говорили раньше, революционеров сюда ссылали для того, чтобы как-то успокаивались.
Да.
Ну так, будем надеяться, что у нас будет всегда спокойствие в умах и горячность в сердцах для того, чтобы делать что-то на благо и нашего города родного, нашей малой родины, нашей великой родины. Сегодня мы поговорили о положении Рязани в период Первой мировой войны, узнали, что это был и центр госпитальной работы.
Ну, большой город с лечебным, скажем, наполнением.
Наполнением, да.
То есть вылечить тело и душу из раненых, опять-таки, душой и телом бедных наших солдатиков, которые во все войны первыми попадают в эту мясорубку военную. Да.
Также это был центр транзитный такой, в котором формировались полки, и плюс, конечно же, помощь фронту, вот интендантская такая помощь, промышленность легкая работала на фронт, и в этом большая, конечно, заслуга наших с вами предков, руководству города. Фронту действительно помогали рязанцы очень активно. Я благодарю собеседника нашего сегодня. Игорь Николаевич Канаев у нас был в студии, рязанский краевед, историк. Спасибо, Игорь Николаевич.
Спасибо вам.
Надеюсь, мы вас еще услышим, будем вас приглашать, будем разговаривать о нашем городе любимом. Ну и я также, ведущий программы Тимофей Трофимов, прощаюсь с вами. Уважаемые радиослушатели, напоминаю, что это была программа, посвященная революции 1917 года в России. Мы продолжаем эту тематику и будем еще разговаривать о нашем городе в этот период сложный, но интересный, переломный, действительно, болезненный. Но нужно делать выводы определенные, нужно подводить итоги и не бояться признать ошибки, чтобы больше их не совершать. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на частоте Рязанского епархиального радио 102.5 FM в Рязани и 101 FM в области. До свидания.
Революция. Русская смута 1917 года.